Братья и сестры, приветствую вас. Я рад быть на этом месте. Для меня это честь получить приглашение от вашей церкви, от ваших служителей и быть на этом месте и делиться Божьим Словом. Это радость. Мы радуемся, потому что мы дети Божьи, когда мы приобщаемся к тому, что наш Господь говорит. И это Слово очень важно для нас. Мы постоянно нуждаемся в этом Божьем наставлении. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы слышать Божьи слова. И это даже не потому, что люди падшие грешники. Первые люди были безгрешными, но они нуждались в духовном попечении. Они нуждались в Божьем наставлении. И мы сегодня пользуемся тем, что у нас есть Писание, есть Божье Слово. И мы слушаем Писание, принимаем это Слово и пользуемся в жизни. Это очень важно для нас. Итак, читая Писание, что мы видим там? Какую весть оно нам несет? Что мы там находим? Кого мы там встречаем? Это все вопросы, которые могут стоять перед нами. И каждый из нас по-своему воспринимает то, что читает. Вы знаете, я когда-то, вот я даже, будучи 2 недели назад в Санта-Барбаре, вспоминал... Брат Богдан Прихитько когда-то, когда мне было 12 лет, подарил мне первую Библию. Он был у нас в доме, в нашем доме подарил мне Библию. Я таким мальчиком еще был, и в 12 лет в то время иметь полную Библию, свою личную, не семейную, это было большим таким преимуществом. Это радость большая была. Она такая маленькая была, в любой карман могла вместиться. Ну, сейчас я ее уже и в очках не могу читать, а тогда это легко давалось. Но когда-то я несколько лет назад взял ее и посмотрел свои там пометки и свои подчеркивания. И я обнаружил такую вещь, что все мои подчеркивания были связаны с тем, что сказано о людях, о человеке. Все повеления, которые касаются меня как человека. И практически я не встретил там моих подчеркиваний о Боге, о Его имени, о Его величии. И я хочу этим сказать, что в определенное время нашей жизни, иногда может быть всю жизнь, что мы, читая Писание, можем видеть только там в нем себя. Это, с одной стороны, и хорошо, но плохо, когда, видя себя, мы не видим Бога в Писании. Вот что плохо. Но когда мы видим и себя, и видим Бога, это так и должно быть, в принципе. И Господь хочет обратить наше внимание на это. Когда-то, между прочим, наверное, это больше 20 лет назад, одна новообращенная женщина, пожилая, вот подходит ко мне и говорит... о том, что, говорит, читаю Писание, и где не читаю, все обо мне написано. Я говорю, это для меня новое откровение, я знаю, что Библия книга о Боге, я там о вас, говорю, не встречал ничего. Вот. Она говорит, нет, где не открою, все обо мне написано. Итак, давайте мы сейчас сосредоточимся на том, что в Библии написано о Боге. И научимся понимать Бога, будем учиться понимать Бога, даже читая о людях. Читая о людях. Итак, Библия, книга прежде всего о Боге. Это одно. Второе, на что хочу обратить внимание. Библия – это книга, написанная после грехопадения. Это значит, она нужна была людям, которые уже согрешили, уже упали. Адам и Ева не получили Писание до грехопадения. Они... Люди получили Писание после грехопадения. Мы четко это понимаем и учитываем. Вы знаете, я люблю проповедовать на библейские персонажи. И сегодня тоже воспользуюсь своей такой любовью и буду говорить о таком человеке. Описанном в Писании, кстати, очень мало. О нем сказано. Это Авель. Это сын Адама и Евы, брат Каина. Вот об этом человеке мы сегодня поразмышляем, но я очень хотел бы, чтобы мы не просто увидели человека, мы увидели Божье действие в его жизни. Мы видели Бога, который взаимодействует с живым, реальным человеком. В принципе, мы также люди, которые постоянно нуждаемся в Божьем прикосновении к нам, и на это и должна уходить наша жизнь. Мы ищем Бога и познаем Его. Мы хотим, чтобы Он к нам прикоснулся. Мы хотим Его верить, мы хотим Его познавать, мы хотим Его ощущать. Это важно, это хотят дети Божьи. Неверующие не хотят этого. Но те, кого касается Дух Святой, они проявляют этот интерес, и они ищут Бога. Итак, я хочу, чтобы мы прочитали об Авеле. К сожалению, как я сказал, очень мало написано в Писании о нем. Вот, и даже когда читаем основной текст, это Бытие 4 глава, так здесь точнее сказать написано о Каине и попутно об Авеле. И нам придется читать о Каине, чтобы познакомиться с Авелем. Итак, читаем. Бытие 4 глава, с 1 по 12 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Еще несколько текстов, которые упоминают об Авеле, я хочу также прочитать. Матфея 23 глава 35 стих, это слова Иисуса Христа, и вот что Он говорит. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Это Он обращается к старейшинам народа израильского, книжникам, фарисеям, саддукеям, руководству, религиозным вождям Израиля. Христос говорит такие слова. Вот, говорит о крови Авеля и говорит о последнем ветхозаветнем мученике Захарии, который был убит, как здесь сказано, между храмом и жертвенником. Еще читаем. Читаем следующие слова. Евреям 12 глава с 22 стиха. Здесь обращение к верующим, к новозаветним верующим, но следующее обращение. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». То есть мы из этого текста понимаем, что кровь Авелева говорит, она кричит, она вопиет, но кровь Иисуса говорит громче, сильнее и лучше, имеет большее значение, чем пролитая кровь праведника Авеля. Но не на этом сейчас мы сосредоточимся. Еще один важный текст, 11 глава. Евреям, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Вот это несколько текстов, которые упоминают Авеля, вот этого человека. Я хотел бы, чтобы мы, исходя из того, что прочитали, и исходя из здравого смысла, представляя того, то, что было на самом деле в жизни первых людей, могли бы, ну, изучить глубже историю, краткую, небольшую, маленькую историю этого человека. И самое главное, что сказано в послании к евреям, верою Авель сделал то, что сделал. И это ключевой момент, и поэтому мы говорим сегодня о реальном библейском примере живой веры. Вот как это, может быть, ни странно звучало бы, первые люди, четвертый человек на земле, очень маленькое такое общество людей, очень немного людей на земле. И вот, исходя из того, что мы читаем о нем, он является примером живой веры. Это библейский пример живой веры. Мы можем обнаружить, как действуют верующие люди, и что Бог производит в их сердце, как это происходит. И это поможет и нам, возможно, глубже и больше понимать и свое собственное сердце, и наше взаимодействие, наше взаимоотношение с Богом. Итак, начнем с того, что немножко поговорим о самом Авеле, краткая такая биографическая справка, если можно сказать о нем. То, что мы знаем, в принципе, повторим. Он родился в семье Адама и Евы, это общеизвестный факт. Причем подчеркиваем то, что он родился после грехопадения. Не до грехопадения, а после грехопадения. Это означает, что он унаследовал греховную природу, как и мы, собственно, от своих родителей унаследовали греховную природу. И так как наши дети унаследовали после нас греховную природу. И так он был грешником изначально. Он родился от грешников и потому был грешником, и Писание об этом нам говорит. Это не первый, а второй сын Адама и Евы. Вот и это тоже общеизвестный факт. Теперь несколько слов о его имени. Слово «Авель» означало приблизительно следующее. Дуновение, но это как-то более веско звучит вот на русском языке. В украинском языке есть слово «подых». Вот это точнее передает значение его имени. По-другому еще его имя означает «суета». Пустота, ничто. Вот значение имени Авеля. И мы, понимая это, должны обратить внимание на то, что он брат Каина, и старшего брата родители звали «Человек от Господа, иди сюда». Ничто, пустота, иди сюда. Вот можете себе представить атмосферу, в которой формировались эти ребята, которые росли в этой семье. Один человек от Господа, а другой не имеет никакого значения. Человек от Господа и пустота. Вот представьте себе, если бы кому-то из нас, вот родители, дали такое имя, которое ясно означало бы, что ты ничто. Известный факт, что Авель был пастухом овец, он пас овец. Еще один известный факт, что Авель умер очень молодым. Очень молодым человеком он умер. Он первый на земле, кто умер насильственной смертью, не в свое, так сказать, время, он был убит. Это первая в истории человечества братоубийственная война. Брат убивает брата. Это первая смерть праведника, причем смерть за веру. Он умер из-за своего поклонения Богу, Богу, в которого он уверовал. Итак, еще один общеизвестный из Писания факт. Авель – верующий человек, в самом лучшем понимании этого слова. Он верующий человек. Авель – верующий человек. Теперь хочу обратить немножко внимание на то, что представляла из себя их семья. Вот семья Адама и Евы, где росли эти дети. Мы обратили внимание на их имена. Это имело определенное значение, но при этом я хочу подчеркнуть следующее. Я хочу подчеркнуть то, что Авель является сыном уникальной семьи. Никто из нас не был членом, не вырос в такой семье, как вырос Авель и Каин, естественно. С чем это связано? Обратите внимание, у Авеля не было дедушки и бабушки. У него не было дедушки и бабушки. Его родители не были рожденными, они были сотворенными. Это означает, что первыми, кого увидели Адам и Ева на земле, своими вот глазами такими физическими, созданными глазами, они увидели кого? Бога живого, реального Бога. Они увидели физическими глазами. Это первое их представление. Вот открыли глаза, и первое, что видят, живой Бог, Творец перед ними. Первое прикосновение, которое они ощутили. Я сказал бы так, первый, кто обнимал их, кто прикасался к ним, был Бог, был Творец. Это уникальный опыт, который получили родители Авеля. Это уникальный опыт отношений с Богом. Они с Ним встречались регулярно, постоянно, и получали от Него наставления. Они общались с Ним лицом к лицу. Наши родители, даже если они были верующими, они не встречались с Богом так, как Адам и Ева. И мы не встречались с Богом так, как Адам и Ева. У Авеля были уникальные папа и мама, которые знали Бога и видели Его так вот, как есть, своими глазами. Бог сам лично был ихним душепопечителем, не наставником, мы об этом уже говорили. Они нуждались еще до грехопадения в этом. Итак, все люди нуждаются в духовном наставлении. И Бог разговаривает со всеми людьми. Да, попутно скажу так. Каин не был верующим человеком, но Бог разговаривает с ним и до греха, и до убийства, и после убийства. Это очень понятно. Бог разговаривает с этими людьми, даже неверующими, пытаясь привлечь их внимание к себе и обратить их. Мы сейчас не будем говорить о том, почему он покаялся, не покаялся, что там произошло. Вообще наша проповедь не о Каине, а Бавеле. Но Каин был неверующим человеком, хотя Бог и с ним разговаривал. И Бог до грехопадения с людьми разговаривал и наставлял их. И Бог разговаривает и наставляет праведников. Он наставляет таких людей, как Авель. Он открывается им. У Адама и Евы, первых людей до грехопадения, был уникальный разум, намного мощнее нашего, очень мощный интеллект. Этот разум ясный и совсем не помраченный, ничем не забитый другим, лишним, ненужным. Адам и Ева с Божьего стола питаются его истиной. Они знают то, что истина. Они знают то, что им нужно знать. Они понимают то, что им нужно понимать. Их разум не поврежденный ложью, заблуждением никаким. Это объективный, неискаженный ложью. Мощный интеллект. Это умнейшие люди. У них был уникальный опыт жизни в раю. Это уникальный опыт. Этого опыта никто не имел на земле больше после них, при жизни, до смерти. Они жили в мире, в котором не было греха. Они жили совершенно не испытывая, не зная чувства вины. Вот и особое состояние такое. Они никогда не испытывали боли. Они жили без печали, они не знали, что это такое. Это их опыт жизни в раю. Они были в абсолютной гармонии с Богом. Они испытывали абсолютную гармонию в своих взаимоотношениях, и не было ничего, что могло бы омрачать их жизнь. Абсолютно ничего. У них была абсолютная гармония с Божьим творением, со зверями и с природой всех. Не было никаких, скажем, таких огорчений в связи с этим. Они не знали, что такое ливень, что такое наводнение. Они не знали мороза и зноя, они не испытывали этого. Они жили без ожогов, абсолютный комфорт. Никаких неудобств они не испытывали никогда. Нет страхов, нет угроз, абсолютная безопасность. Они совершенно не знают, что такое горе и смерть. Они испытывают наслаждение в труде, и этот труд в радость и эффективный при этом. Это жизнь в раю, это то, что получили первые люди, и этот опыт они испытали. У них есть еще один уникальный опыт, который не переживает ни один из людей. Никто не переживал ничего подобного. Что это за опыт? Это трагедия грехопадения, которая воспринимается ими или воспринималась ими совершенно не так, как нами. Очень многие люди живут всю жизнь и не знают, что они грешники. И не знают, что потеряли их прародители. С чем они расстались. Совершенно не знают. Некоторые верующие плохо соглашаются с тем, что они грешники. Если и соглашаемся, если и приходим к этому, то часто очень как-то постепенно, плавно, будучи уже грешниками, мы родились, растем в этом и думаем, что так и должно быть. Нормальная жизнь. Но Адам и Ева переживают этот контраст. От великой дружбы и общения с Богом к вражде и расставанию. Они это испытывают в одно мгновение, прямо сейчас. Никогда чувство вины, и сразу большая вина. Имеют все, и вдруг это все, что имеют, теряют. В самый неподходящий, казалось бы, момент. Тогда, когда хотели получить больше, лишаются всего, что имеют. Они проходят через эту глубину контраста от ощущение комфорта безгрешности, от гармонии чистоты до хаоса и необычайного позора, падения. Знаете, это можно сравнить с чем? Это так, как вот с человека кожу снять, и все его нервные окончания сверху. И вот все их тело, и вся их жизнь, вся их душа – это живая рана, сплошной оголенный нерв. Вот это испытывают люди, которые вот так контрастно, вот так резко, вот так мгновенно переходят с одного состояния в другое. Это серьезный, необычайный стресс. Кстати, они еще, когда Бог провожал, скажем так мягко, их из рая, они видели еще ангела. Это еще один уникальный опыт, они реального ангела с пламенным вращающимся мечом, видели своими глазами. Это был ужас проклятия, они его испытали, они понимали, что этот ангел с пламенным мечом охраняет рай от них и их от рая. От вражды, от дружбы к вражде, смотрите, один шаг. Они испытывают, они понимают, что между ними и Богом пропасть. Есть враждебность, ужасная враждебность. Есть какая-то несовместимость. Между прочим, это важно уверовать всем. И, в принципе, наш евангелизм вообще связан именно с этим пониманием. Нам нужно грешнику объяснить, что он грешен, и он во вражде с Богом. Очень многие живут всю жизнь и верят, что они не очень плохие. Что их положение не так ужасно, не так страшно. Кстати, я вам скажу, это особенно опасная вещь, когда это касается людей, с религиозным прошлым, которые выросли в христианских семьях. Очень важно понимать, что я сам такой, я по себе это знаю. У меня интересная в этом вопросе тоже судьба и опыт. Вот я сначала крещение принял, через 7,5 лет пережил рождение свыше, испытал себя грешником по-настоящему и раскаялся перед Богом. Я понял Евангелие. Я понял, за что на самом деле страдал Иисус. Не просто формально понимаю, Христос умер за грешников, а Он за меня лично. Это очень важно. Очень важно, если здесь есть, так как мы в Украине называем это ДВРы, дети верующих родителей, сокращенно, аббревиатура такая. Вот. Если есть ДВРы, обратите внимание, если в ваших домах живут ДВРы, обратите внимание, очень важно, чтобы наши дети, дети верующих, глубоко и серьезно понимали свою греховность. Понимали свою греховность. Это необычайно важно. Поэтому родители, дедушки, бабушки, позаботьтесь об этом. Но мы к этому еще немножко вернемся. Итак, детство Авеля. Вот старший брат у него, очень важный и значимый, человек от Господа. Так его матушка назвала. Вот, и вот этот важный человек, и он такой совершенно неважный, незначимый. Но я хочу обратить внимание вот на что. Что это обычные дети. Понимаете, Авель и Каин, это дети, похожие на нас в детстве. Это дети, похожи на наших детей. Ну, правда, у них игрушки другие были. Они пользовались какими-то другими игрушками. Об этом в Библии не сказано, я догадаться не могу, какими игрушками они игрались. Вот. Но точно знаю, что телевизор не смотрели, компьютерные игры не играли. Вот, футбол тоже не бегали. Вот, скажем, вот таких игрушек у них не было. Не было. Они не играли в те игры, которые играли мы с вами и наши дети играют. Вот, они как-то по-другому игрались. У них были свои склонности, так как и у нас, и у наших детей есть свои какие-то склонности и свои сердечные устремления. Но я хочу заверить вас, что так, как и наши дети, так, как мы когда-то, так и эти дети в свое время хотели все знать. И по мере того, как они возрастали, развивались, им хотелось узнать больше, им хотелось услышать больше. Мы должны понимать, что в семье, в которой они жили, как я уже сказал, так как мы, время не проводилось. Они не сидели в интернете, не смотрели телевизор, не развлекались какими-то такими развлечениями, как сегодня люди развлекаются. И я ясно понимаю, что время, которое у них было связано с живым реальным общением. Им надо было говорить между собой. Они не могли просто, как не мы, молчать, и они разговаривали. И это видно по некоторых вот таких проявлениях и краткой такой информации, которую мы находим в Писании. Но обратим на это внимание. Сейчас я хотел бы вот что сказать, что так как эти дети были такие же, как мы и наши дети, любопытными и хотели все знать, то в свое время наступил тот момент, когда они подошли к маме или к папе и потрогали их за одежду. А знаете, что в кожаных дубленках ходили Адам и Ева, да, вы помните это? У них была такая особая дорогая одежда, кожаная, не синтетика никакая, не что другое, а настоящая. Вот они в этом были одеты, а эти мальчики бегали без штанов и без ничего до определенного времени. И это им не мешало, как когда-то и родителям не мешало, в принципе. Но пришло то время, когда Авель, я так представляю, подошел к маме. Почему к маме? Ну, к маме проще, она более разговорчивая. Вот, и он спрашивает, трогает, и говорит, мама, а что это такое? А почему у меня нет такого? И Еве, возможно, Адаму было необходимо и было важно, они вынуждены были рассказать, что это такое. Им нужно было рассказать о пережитом стыде, о пережитом грехе, о грехопадении, об отчаянии, которое они испытали, об этом контрасте в их жизни, как изменилась их жизнь в такую плохую сторону совершенно. О том, что они испытали, что они испытывали вот это состояние невозможности дальше жить. Как дальше жить? Это полное отчаяние, через которое они проходили, им нужно было рассказать. И они рассказали, что живой и вечный Творец, Бог, еще раз пришел к ним. Он уже к падшим пришел. Им пришлось рассказать, что их первым портным был Бог. Он пришел к ним и предложил пошить им одежду. И он снова к ним прикасается. Он одевает их в эту одежду. Эти падшие грешники еще раз прикосновение Бога испытывают. Он приходит к ним. И даже провожая их из рая, он все равно проявляет свое милосердие и свою любовь. Он говорит с ними, и он одевает их, причем одевает в эту кожаную одежду. Вот рядом с ними были животные. Не так давно Адам называл, давал им имена. Они были здесь рядом. Он с ними был очень близко знаком. И теперь они понимают, что кто-то из этих животных умер для того, чтобы они были одеты, чтобы у них была возможность дальше жить, чтобы они могли жить. Они не знали, как жить, но им нужно жить, жизнь продолжается, и Бог понимает им и приходит к ним. И вот Ева рассказывает мальчикам своим, откуда эта одежда, и кто умер для того, чтобы у них была эта одежда, и как им дальше жить, и что Бог им говорил. И она говорит о том, что эта одежда покрыла их стыд. Это невероятное, жуткое чувство стыда, этот оголенный нерв был покрыт благодаря тому, что кто-то умер вместо них. Кто-то умер вместо них. Подрастают эти дети. Они нуждаются в одежде. И умирают их любимые животные вместо них, чтобы их одеть в эту же одежду, в такую же. Адам и Ева в свое время вынуждены одеть своих детей. И для этого должны умереть животные, для того, чтобы их одеть. Это было то время, когда мясо еще не ели. Животных не резали для того, чтобы кушать. Их для этого еще не убивали. Это будет позже. Сейчас еще этого нет. Они траву едят, зелень всякую, семена едят, но мясо не едят. Они не убивают животных для того, чтобы кушать. И вдруг новый стресс. Вот эти животные, которые рядом с ними, они должны умирать для того, чтобы оделись эти мальчики. Это все отражается на ихнем сознании, это яркие моменты их жизни, они фильмы ужасов не смотрят. У них нет всяких представлений таких. Вот что они видят, это самые яркие картины их жизни. умирают животные, которые рядом с ними жили, для того, чтобы они могли одеться. Все очень просто для нас сегодня. Но для них это было совсем непросто. Это было много пищи для того, чтобы пережевывать ее, обдумывать ее. Это был серьезный такой момент. Очень важно это помнить. Обратите на это внимание. Мы должны помнить тоже об этом. О том, что есть такой принцип жизни. Для того, чтобы жить, кто-то умирает. Итак, они уже одеты. Они понимают, что такое зло и добро в какой-то степени. Они испытывают вот этот стыд в какой-то мере. Не так, как их родители, но они уже испытывают. И вот решена проблема. Еще очень важное, практически самое важное, что мы можем сказать о родителях Адам и Ева. Вот когда они упали в грех, когда все это произошло, они наполнены отчаянием, да, Господь пришел к ним, помиловал, одел их, но это еще не все. Есть еще один ответ, почему они могли жить дальше после всего пережитого. Что было стимулом для их жизни, что дало силы им победить стресс и отчаяние, что дало им эту помощь. И вот ответ в Писании, 3 глава, очень важные слова в Писании, 14 стих и 15. «И сказал Господь Бог змею, обратите внимание, не Еве, а змею, не Адаму, а змею». Господь к нему обращается, но Ева и Адам, заинтересованные слушатели, они слушают, что Бог говорит змею, «За то, что ты сделал это, все то, что произошло с Адамом и Евой, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем». Ну, следует понимать, что змей как-то по-другому ходил до этого. После этого он начинает ползать, на чреве ходит. Вот. «И будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вот важные слова, самые важные. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И вот странные такие слова, но очень важные, очень интересные для Евы в то время. И она слушает. Обратите внимание, для нас важно. «Вражду положу». Бог ложит вражду между семенем Божьим и семенем змея. Потому не удивляйтесь, что в этом мире все время присутствует вражда. Вражда между Божьим семенем и змеиным семенем. И это неизбежно. И в любой стране, в разной форме. В разной форме это проявляется. Где-то в такой дикой, где-то в такой упорядоченной какой-то, регламентированной различными законами, но внутри этого сердце, водимого этим семенем бесовским, дьявольским, живет ненависть. Вражда живет. Я больше даже скажу, хотя не буду на этом останавливаться некогда. Братья, сестры, это нормально, когда в нашем сердце вражда к семени бесовскому. Речь идет не о людях. Бог не призывает нас ненавидеть и враждовать с людьми. Но Бог призывает нас враждовать с миром и мирским, прежде всего, в собственном сердце. Я пока больше не говорю об этом. Я хочу, чтобы мы возвратились к Адаму и Еве. Вот эти слова, которые мы прочитали, «вражду положу», и дальше, вот это семя жены, ничего даже о муже в данной ситуации не сказано, потому что мы знаем, о чем это было сказано. О Христе, который, знаете, как пришел в этот мир. О Христе говорится, но Ева этого не может понимать. Она просто напряженно и внимательно слушает. Для нее важны слова. Слова, которые несут ей надежду. Семя жены. Оно поразит дьявола в голову. И Ева понимает, что если это произойдет, это возможность снова возвратиться в потерянный рай. Именно таким образом она думает, и поэтому в этом ответ на некоторые вопросы. Когда рождается первый сын, когда она рождает Каина, она называет его этим именем, приобрела человека от Господа. При всем неправильном толковании, при неправильной герменевтике Божьих слов, она правильно верит. У нее есть надежда. Она вцепилась в Божье обещание. Ну, еще одна такая новость для нас всех. Для всех, кто собирается быть на небесах, так мы будем там с Евой вместе, по крайней мере. Она уверовала в Спасителя, который придет. Она думала, что Каин этот Спаситель, который поразит в голову змея и возвратит им потерянный рай. Она ошибалась, она неправильно все это истолковала. Но тем не менее, она уверовала правильно. Это Бог ей дает эту живую веру. Это их надежда. Это дает им возможность жить. Жизнь не закончилась, продолжается. Есть надежда. Братья и сестры, человек вообще не может без надежды. И ему нужна надежда. Эта надежда связана с тем, что мы верим в то, что в связи с чем-то или в связи с кем-то завтра будет лучше. Потому человек живет. Мы привыкли думать, что самоубийцы – это те, которые потеряли веру и не имеют надежды. Совершенно нет. Они делают этот шаг, потому что верят, что после этого будет лучше. У них есть надежда. Они руководимы надеждой. После этого будет лучше. Ложная надежда. Но она есть. Каждый человек делает то, что он делает, с определенной долей надежды. Мы каждый грех совершаем с определенной долей надежды. Не говоря о каких-то добрых и важных поступках, очень важно понимать наше сердце, важно посмотреть туда внутрь, что там происходит. Итак, Ева услышала это слово, и это было ее благой вестью, ее Евангелием. Будет избавление, и это избавление придет через семя женщины, через семя жены. И ложная вера в Каина при этом, но истинная вера в избавление, в Спасителя, в то, что когда-нибудь все это закончится. Есть надежда, есть надежда. Поэтому Адам и Ева ухватились за это слово и начали жить. Жили не так, как в раю, но продолжали жить. Они уверовали и потому надеялись. Они делились этим. Верующие делятся своей верой. Они говорили об этом между собой и делились этим с детьми своими. Они им рассказывали. Особенно Ева. Обычно женщины говорят больше, чем мужчины. Вот. Они обязательно разговаривают. И мы видим здесь, вот, Адам там и в раю промолчал, и сейчас нигде не видно, что он что-то сказал. Вот. А Ева в движении, она разговаривает, она говорит постоянно. Между прочим, интересное там слово такое есть. Вот. Когда мы о Каине прочитали, там Господь обращается к нему и говорит, грех лежит у дверей сердца, он влечет тебя к себе. Но в третьей главе мы читаем слово такое, когда Господь обращается с словами вот этого проклятия грехопадения, он говорит следующее. Женщины, вожделение к мужу. И вот это слово «грех влечет» и «вожделение к мужу» в оригинале одно и то же. Звучит оно так – «тешука». Одинаково звучит и в том случае. То есть смысл этого заключается в том, что проклятие грехопадения заключается в том, что у каждой женщины живет это желание каким-то образом, прямо или косвенно, открыто или вот так прикрыто как-то, но вожделеть, владеть, властвовать мужем. Это у каждой женщины, у которой есть муж. Так как у каждого мужчины есть желание подавить это восстание грубой силой. Это наша борьба, братья и сестры. У нас мужчин своя, у женщин своя. Между прочим, мы смотрим на то, как мы уверовали, и для нас очень важно, вот верующий, как он себя ведет. Ну, по крайней мере, не знаю, как у вас, какие стандарты здесь в Америке, но в Украине приблизительно так. Надо, чтобы не курил, не пил, не матерился, жене не изменял, в церковь ходил. Вот и верующий. Все вопросы решены. Я не знаю, как вы оцениваете здесь эти стандарты, но обратите внимание, это действительно, когда приходят люди к Богу из грязного такого мира, из прошлого грязного, вот эти изменения происходят иногда очень резко, просто мгновенно. И это действительно свидетельство того, что люди уверовали, но это еще не конец. Когда действительно мы живем с Богом, в нашей жизни продолжается вот эта борьба, определенная борьба, только теперь не с теми своими привычками, которые были раньше и которые угнетали нас в мире. Ну, например, это происходит на уровне нашего характера. Вот как женщины, благочестивые женщины, ведут борьбу с этим, с этими последствиями грехопадения. Мужчины то же самое. Как мы ведем борьбу с последствиями грехопадения, то есть с грубостью, пассивностью, дерзостью, неправильным отношением к женщинам, к женам и так дальше. Это вообще нас интересует? Или мы просто не учитываем этого, что эта проблема существует? Это внутренние проблемы, у нас в сердце еще много всего, хотя мы не материмся, не курим, не пьем и не изменяем женам. Как дела обстоят с эгоизмом, с претензиями на незаконную власть, как дела обстоят с лживостью нашей, как дела обстоят с всякими такими вещами, как страхи всевозможные, необоснованные. Как с этими всеми вещами? Все это также Богу противно и мерзко. Богу мерзко, когда люди для нас большие, а Он маленький. Когда мы боимся людей больше, чем Бог. Ему противно. Так же, как и от других грехов, о которых мы говорили раньше. И вот это уже вопрос нашего следования, вопрос нашего освящения, нашего процесса жизни с Ним. Последовательного процесса. Поэтому для нас уместно сейчас задавать себе вопрос, что в моем сердце, что в моей жизни на данном этапе, с чем Господь во мне борется. Это будет до последнего вздоха. Пока мы на земле, у нас грехов хватит, чтобы Богу бороться с нами. Вражду положу. Вот это оно. Итак, Евангелие, которое звучит для Евы, оно в Божьем Слове, хотя нет еще Писания, хотя она не читает Библии, но в Слове Божьем она ухватилась за это, и вот это их надежда. И она говорит об этом, говорит в семье. Адам, возможно, больше в тени, он молчит, он тоскует больше, подавлен, возможно, даже депрессивен. Современные люди сказали бы, что он в депрессии после всего пережитого. Обратите внимание, кто дает имена? Сыновья рождаются, кто им дает имена? Ева здесь от Господа одного приобрела, другого ничем назвала. Адама все устраивает. Все устраивает. Он особо не вникает. Так, по-видимому, уже здесь проявляется вот эта борьба. Вот здесь уже вылазят эти претензии на незаконную власть. Ева пытается таким образом доминировать, а Адам, пока ему ничего не угрожает, продолжает молчать. Мы уже говорили о том, что Ева неправильно интерпретировала Божьи слова, неправильно интерпретировала Евангелие. И теперь, когда Каин убивает Авеля, у нее новое разочарование. Человек от Господа умер, ее Евангелие умерло. Обратите внимание, когда мы верим в ложное Евангелие, приходит рано или поздно снова разочарование. Очень важно верить точно и правильно в Евангелие. Бог никогда не подводит, не обманывает, не лишает нас надежды. Он верен, Его слова точны, только не всегда мы точно их понимаем. И так очень важно не только уверовать правильно, но точно интерпретировать то, что Бог говорит. Ясно знать, во что мы верим. Вот Каин, ее Евангелие, он ее надежда. Это с ним она связывает возвращение в потерянный рай. И вот здесь эта надежда рухнула. Рухнула. Он убивает Авеля, и она понимает, что это не та надежда, это не то обещание, совершенно не то. Это не с ним связано Евангелие. И это новый стресс, и новые переживания, новая боль, и новая горечь, новые страдания. Но возвращаемся к Авелю. Писание учит, что вера от слышания. Этот текст разрешает мне говорить то, что я говорил сейчас. Этот текст говорит о том, что по-другому Авель не мог уверовать. Он слышал о Боге Творце. Он слышал о том, что Бог говорил родителям. Он слышал о том, что Ева говорила о жертве. Что Ева говорила о смерти животных, об этой одежде, в которой они были одеты. Он слушал, слушал и Каин. Но об Авеле сказано, что он уверовал. Обратите внимание, верою Авель принес Богу жертву. То есть, его сердце было движимо верой. Ничего не сказано о вере Каина. Совершенно Бог не отмечает эту веру. И ключевой текст в этом, ключевое слово в этом тексте в Евреям 11.4, именно вот это слово, верою. Верою он сделал то, что он сделал. Верою он принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Здесь можно дискутировать об этом, но в принципе он действительно принес лучшую жертву. И там сказано, что он принес такую жирную жертву. Он хорошую жертву выбрал из стада своего. Он приносит Богу от сердца жертву. Но я верю, что не это самое главное в этом всем. Самое главное в том, что этот текст нам говорит дальше. Ею он получил свидетельство. То есть он искал свидетельство какого-то, и он получает это свидетельство, он получает определенное подтверждение. Ему звучит какая-то тоже благая весть. Благая весть, в которой он нуждался. Евангелие, в котором он нуждался. Авель нуждается в благой вести, в Евангелии. Он не просто хочет жить Евангелием Евы, он хочет получить лично благую весть своему сердцу. Он ищет благой вести. Его вера от слышания и его благая весть заключается в следующем. Он ищет свидетельство, чтобы убедиться в том, что он праведен. То есть его беспокоит его вина. Его беспокоит его грех. Он беспокоится, и у него неспокойно на сердце, потому что нет мира, нет гармонии с Богом. Он ищет свидетельства. Его жертва связана с тем, чтобы кто-то умер вместо него. Жертвою, через веру, написано, он получает свидетельство, что он праведен, и эта праведность не его личная, а вмененная праведность. которую меняет Бог. Обратите внимание, еще нет Христа, еще нет Его жертвы, но есть уже эта нить, связывающая тех людей, первых людей, с будущей жертвой. Господь им проповедует медленно, шаг за шагом, проповедует о жертве, жертве заместительной. Откуда и берется праведность настоящая? Праведность, которая от Бога, но не наша. Вот что нас больше всего в нашей жизни утешает? Что мы ищем в своем сердце, в своей жизни уже христианской? Что нас радует? Наши успехи и хорошая жизнь, праведная. Вот, возможно, мы достигаем, и это хорошо и неплохо, но самое большее, что мы имеем, это праведность со креста, а не наша. Чем мы больше хвалимся? Павел, помните, что говорит? Он говорит, хвалящийся, хвались Господом. Это пункт первый. Второй. Не желаю ничем хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, на котором для меня мир распят, и я для мира. Вот праведность со креста. И последнее, что он говорит в этом контексте. Буду хвалиться немощами, то есть недостижениями, не тем, чем люди между собой хвалятся. Вот у меня получилось, я достиг. И мы слышим часто и с кафедры такие вещи, и вообще, когда люди хвалятся собой. Хвалятся собой. В принципе, видим Павла пример и призыв к тому, чтобы мы больше, условно говоря, хвалились немощами, признавали свои немощи. Они у нас еще остаются, братья и сестры, или уже нет? Уже, знаете, два друга встретились, долго не виделись и вспоминали прошлое, и говорили о настоящем. И всегда, когда долго не виделись, спрашивают, ну как ты, а ты там женился? Да, женился, и рассказывает о жене своей. И говорит, такая жена классная, такая хорошая, рассказывал. Вот, говорит, и заканчивает, говорит, ну моя жена, ну просто ангел. А тот отвечает, да, а моя еще живая. Пока мы живы, это все с нами, братья и сестры. У нас есть чем хвалиться, в кавычках. И вот этим есть чем хвалиться, было бы хорошо, чтобы мы, по крайней мере, иногда напоминали даже публично, даже здесь, что у нас есть чем хвалиться. И вот эта похвальба немощами ведет нас к Божьей силе. Ведет нас к Божьей силе. И вот Авель, не понимая и не зная столько, как мы знаем, и не имея доступа к Писанию, к Библии полной, канона не было у него, но его сердце стремится к этой праведности. Он с немощью приходит, он хочет получить свидетельство, что он праведен, его не устраивает то, что есть. Он не может смириться с тем, что живет плохо. Ему нужна праведность. Праведность от Бога. Праведность со креста. Нечеловеческая, небесная, которую Бог дарит верующим. И вот он получил свидетельство, что он праведен через веру. Праведен через веру. Никак не по-другому. Мы читаем в Писании Римлянам, в 4 главе, «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность». Это еще один текст из объяснения Павла о том, чтобы мы, это помощь нам, вот именно через библейские очки, через новозаветные очки, посмотреть на ситуацию Авеля, на то, что с ним произошло. Очень важно. Итак, он уверовал, он услышал, он сопоставлял факты, он пришел через размышления к этому, он понял, вот в чем ответ должен кто-то умереть вместо меня. Вот все, другого ничего нет. Вот так, как в детстве родители убили животного и одели меня, и я могу теперь жить. Вот так должна прийти какая-то новая одежда для моей души, праведность по вере. И вот этот человек, размышляя об этом, приходит. Он верит, обратите внимание, во что он верит. Он верит в жертву, а не в Каина. Ева верит в Каина, а он верит в жертву. Он верит в факты, в том числе те, которые услышал от родителей и которые сам видел. И он верит в слово обещания. Братья и сестры, к чему мы склонны обращаться и во что мы склонны верить? Мистика, эмоции, личные переживания, то, что чувствую, то, что испытываю, или мы верим в Евангелие, мы верим в жертву Христа, мы верим в факты, исторические факты, мы верим в слово обещания. Как дела обстоят с нами, во что мы верим, во что мы верим, как мы верим, так мы и живем. Наша жизнь говорит о том, во что мы верим. Жизнь Авеля, его поклонение говорило о том, во что он верит. Во что он верит. Итак, Бог призывает нас верить истине Евангелия. Мы здесь вот разные люди, имею в виду разные по возрасту, скажем, но у кого-то есть дети, у кого-то есть внуки, возможно, у кого-то правнуки. И мы связаны со своими семьями, так как и Адам, и Ева были связаны со своими детьми, и дети с ними. Вот Бог так учредил, что мы живем вот таким образом. И хотя Господь призывает, чтобы семьи не кланами жили, а семьями, но тем не менее родственные эти чувства, они сохраняются. И мы связаны друг с другом, и мы общаемся друг с другом. Ну, нормальные люди общаются со своими детьми и внуками, и наоборот, внуки со своими дедушками, бабушками. И мы тоже общаемся, и я хотел бы, чтобы мы как родители, и как дедушки, и бабушки, и прадедушки, и прабабушки услышали то, что мы сейчас говорим. Это важно для применения. Писание, Слово Божие, истина библейская не только провозглашается, она применима, она практична. И что же нам делать с этим Авелем, и его верой, и со всем тем, что мы слышали, и как нам жить, и что мы будем делать? Я хотел бы призвать себя и вас. У меня тоже есть дети, есть уже внуки, и Бог призывает, чтобы я как отец и как дед верил истине Евангелия. Верить – это значит не только… Это не молчать, это говорить. Это говорить, это передавать. Что для этого нужно знать и помнить? Что нам нужно учитывать? Я хотел бы, чтобы мы запомнили хорошо. Наши дети и наши внуки и правнуки, мои и ваши, вы помните, что они не Иисус Христос. Вы знаете, что они не Иисус Христос? А кто они? Они Каины и Авели. Среди них есть Каины, и среди них есть Авели. Хотим мы с этим соглашаться? Может, трудно, нам хотелось бы, чтобы они все были Авелями. Безусловно, мы верующие люди, мы очень хотим, чтобы они все были Авелями. Но мы не знаем. И поэтому мы точно знаем, что среди них Каины и Авели, и нет Иисуса Христа ни одного больше среди них. Это значит, что они грешники, и им нужен Иисус Христос. Они в Нем нуждаются. Им нужна вера. И ответ на этот вопрос веры – только Христос. Нет другой жертвы. Ветхозаветные жертвы и жертва Авеля указывала на будущую жертву, отдаленно связывала с будущей совершенной жертвой. Поэтому важное слово, которое мы в Евреям 11 главе прочитали в 4 стихе, верою, не просто жертвою, а верою в жертву. Ключевой момент – вера. И вот теперь мы говорим о заместительной жертве Христа. Нам надо понимать, что и мы, и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки нуждаются в Иисусе Христе, потому что они грешники. Они или Каины, или Авели, им нужно Евангелие. Поэтому хотелось бы призвать и свое сердце, и ваше, братья и сестры, особенно братья, мы больше молчим, мы смотрим телевизор или интернет, когда женщины разговаривают в доме. Я призываю, нам нужно говорить в своих домах Евангелие. Нам нужно ясно, возможно, медленно, долго разжевывать, объяснять библейскую истину. В этом нуждаются грешники, в этом нуждаются наши дети. И я скажу вам, я сам долго верил, что они живут в христианской семье, и это получится само собой. Библейские истории рассказываем, в служении участвуем, в церковь ходим. Нет, 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 недостаточно. Объясняйте им Евангелие. Я говорил вам сегодня о себе, что я вырос на церковных лавочках и принял крещение, и долго не понимал Евангелие. В общем, так примерно. Я знал, что Христос умер за весь мир. Я знал, что Христос умер за грешников. Но вот этой персональной веры, ее не было. Я больше был ориентирован на собственную праведность. Как жить, чтобы быть праведным, а не как верить, чтобы быть праведным, и потом жить согласно вере. Я этого не понимал, и поэтому я говорю об этом. Мы призваны с самых первых дней жизни наших детей и внуков искать пути, как на понятном им уровне, по-детски, так как они могут воспринять, но принести им Евангелие. Объясняйте Евангелие. У них должна быть надежда. Помните, Павел пишет, сделайте так, чтобы дети не унывали, да? Почему это они унывают? Они живут в грешном теле, они пришли в грешный мир, он их здесь не ждет дружелюбно. Они не знают до конца, что это такое, но они имеют эту предрасположенность унывать, и им надо Евангелие. И в слове, и в деле им нужно Евангелие. Говорите с ними о Боге, говорите, что Он есть и что Он воздает. То есть, что есть воздаяние. Есть воздаяние. Он не просто живет на небе далеко, никакого дела к нам не имеет. Он живет, Он видит, Он знает, и Он наблюдает, и Он воздает. Он воздает за зло. И Он воздает за добро, которое сделал Иисус Христос и которое нам вменено. Поэтому нам очень важно это понимание и эта одежда Иисуса Христа, в которой мы можем укрыться. Признавайте свои грехи в домах своих. Признавайте свои грехи. Ева вынуждена была рассказывать своим детям о том, что случилось. Как вас знают ваши дети? Знают ли они о том, что вы грешниками были, и как вы получили прощение? Знают ли ваши дети о том, что случается в вашей жизни сейчас? С чем вы боретесь? Какие грехи вас преследуют? С чем вы не можете справиться? Где вы нуждаетесь в особенной благодати? Где нуждаетесь в Божьем прикосновении? Станьте перед своими детьми и внуками такими, как вы есть, а не такими, как вы мечтаете быть. Расскажите им, с чем вы боретесь. Или вы уже ангелы, или живые еще. Они знают вас живых или знают вас как ангелы. Говорите о праведности, которая от Бога. Передайте им Евангелие, не мораль. Не мораль. Мораль имею в виду, стой там, иди сюда. Этого не бери, этого не трогай. Так не поступай, живи вот так. Это мораль. Евангелие отвечает на их нужду, мораль замазывает им глаза, делает их слепыми. Нас слепыми она тоже делает. Это законничество, которое делает слепыми, потому и законников Христос называет вожди слепые. Слепые вожди. Передайте им надежду. Говорите о Божьих обещаниях. Расскажите им о Божьих обещаниях, которые есть вашей надеждой. На что вы уповаете, чего вы ожидаете, в чем ваша надежда? Это связано с землей, это связано с земным комфортом, это связано с деньгами, с благополучием, с безопасностью. Многие люди на Украине связывались с безопасностью. Теперь ясно понимают, что никакой безопасности нет. Ее не существует. В мире нет безопасности. Кстати, извините, но в Америке тоже ее нет. Она очень хрупкая, это безопасность. В мире нет безопасности. На что мы надеемся? Где наша жизнь? Где наша жизнь настоящая, какую надежду мы передаем детям своим и внукам своим, какую надежду, с чем она связана, с землей, безопасностью, благополучием, комфортом, финансами и так дальше, с чем она связана. Возможно, мы устами передаем точно все, но жизнь наша показывает, что сокровище здесь, что здесь безопасность. Что мы с этим будем делать? Пусть Бог нам поможет. Вот здесь учиться у Адама и Евы и передать детям своим все то, что они знали о Боге, что они узнали о себе и что они знают о надежде. Пусть Бог нам поможет сказать это все. Аминь.